Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, продолжим наше рассуждение книгу Римлянам. Мы находимся в практической ее части после многих интересных, глубоких, иногда неоднозначных вопросов, связанных с сложными богословскими истинами. Мы перешли к практической части. Вот здесь очень важно, как я каждый раз напоминаю, когда мы проходим какие-то богословские истины, некоторые из них имеют только такое умозрительное значение. Нам интересно знать, постигнуть, понимать это. Но есть люди, которые остаются в такой сфере умозрительной и не возвращаются на землю. Вот как раз рассуждая о предопределении, избрании, об ожесточении, кто спасается, кто не спасается, могут ли те, которые привиты, быть осечены опять. Очень важно не остановиться там. Очень важно опуститься на землю. И на земле есть простые практические вопросы. И мы говорили, что практическая часть начинается с 12 главе. Итак, умоляю вас милосердием Божьим, отдайте тела ваши в жертву живую для разумного служения Богу. Там идет дело о служении. Это, если мы поняли правильно богословские вопросы, теперь мы должны служить, отдать свое тело для разумного служения. И в этом служении наш разум должен преобразовываться. Потом мы говорили в 13 главе о том, как результат рассуждения о богословии на практическом уровне важно правильно понимать наше отношение к властям, которые нас окружают. И практический вывод – подчиняйтесь власти как Божьему установлению. И это вывод, если мы правильно поняли то, что было до этого, мы должны прийти к такому выводу. И, наконец, мы приходим к 14 главу – это отношения с друг с другом. Вопрос, который мы сегодня будем разбирать, это вопрос, что делать, если другие не во всем согласны со мной? Мы приходим в церковь, и вы знаете, у нас еще есть, как бы сказать, отчасти советская ментальность. Я не знаю, может, кому-то обидно. Один брат говорит, как-то на съезде братьев сказал, братья, нам нужно избавиться от коммунистической ментальности. Чуть меня не отлучили. На самом деле остатки вот той страны, в которой мы жили, оно есть. А в чем эти остатки? У нас были улицы, похожие друг на друга, города похожи, многоэтажки эти похожи, квартиры похожи, одежда похожа, дома похожи. Все почти было одинаково. И думать мы должны все были одинаково. И отчасти это переходит, когда мы приходим в церковь, мы думаем, что в церкви должно быть все одинаково. Есть вещи, которые одинаковые, но есть вещи, в которых мы отличаемся. И церковь – это не инкубатор, где выпускают цыплят, и все желтенькие друг на друга похожи. В этом и богатство, и наше благословение, что мы разные. Разный характер, разный подход. И вот мы начали этот вопрос сегодняшний, это второй урок. Что делать, если другие не во всем согласны со мной? Не во всем вы со мной согласны? Не во всем я с вами согласен. Но есть те вопросы, которые объединяют нас. Мы согласны, что у нас один отец, мы одна семья, и мы братья и сестры, и мы идем в вечность, для нас приготовлено царство. Все остальное, что мы не доработали на земле, Господь через свое преображение, через воскрешение сделает. Итак. В прошлый раз мы говорили о том, что немощная вера нужно принимать без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, не осуждает того, кто есть, потому что Бог принял его. Мы говорили прежде всего, что когда приходят к нам люди в церковь, которые по второстепенным вопросам имеют другое мнение, отличное от нас. Даже если это показывает слабость их веры, они как немощные, они не могут поверить в свободу во Христе. И Павел предлагает очень важный принцип. Он предлагает: не осуждайте и не уничижайте. Те, которые позволяют себе большую свободу во Христе, склонны уничижать тех, которые не могут себе это позволить. С другой стороны, те, которые себя ограничивают в чем-то, они склонны к тому, чтобы осуждать других. Вот я делаю, я себя ограничиваю, а он этого не делает, поэтому он не такой праведный, как я. Павел говорит: как бы мы ни решали эти вопросы, важный принцип – не осуждать и не уничижать. Потому что, обратите внимание, те, которые уничижают, и те, которые осуждают, в центре тех и других находится один и тот же человек. Кто это? Я. Вот тот, который уничижает, говорит: ну, деревня. Не понимаю, посмотри, как они себя ведут. Что он при этом говорит: но я не деревня, я просвещенный. А тот, который осуждает, говорит, вот смотри, как он себя вел, вот так смотри, как он прошел, как он сказал, как он это делал, как его дети, как его бабушка и дедушка. А посмотри, вот не так он одет, как я. В центре кто? Я. И осуждающий, и уничижающий ставит себя в центр, в этом опасность. И Павел говорит, помните при этом, что было легче не осуждать и не уничижать. Помните, что наши братья и сестры, они имеют отца, и они приняты Богом не на основании того, что мы думаем о них или что они думают о нас, но на основании исповедания себя грешниками, исповедания Господом Иисусом Христом. На основании жертвы Иисуса Христа они приняты туда, но не на основании того, что они едят или не едят. И если их Бог вначале принял, мы должны помнить, что они Божьи. И говоря, высказывая свое мнение, сдерживать себя, ограничивать, чтобы не было ни суда, не было уничижения. Вы сказали, тогда надо молчать? Нет, можно говорить, но Писание говорит, будьте готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать отчет с кротостью и благоговением. Но перед этим Господа Бога святите в сердцах ваших. Это позиция. И когда мы святим Господа Бога в сердце своем, и когда нас спрашивают, почему мы делаем то, что мы делаем, мы с кротостью и благоговением должны быть готовы дать отчет. Почему мы думаем так, как мы думаем? Почему мы делаем то, что мы делаем? Но с кротостью и благоговением, что мы можем повредить нашего ближнего или искажить истину. Все очень просто. Мы засвидетельствовали, и Господь пускай с ним работает. Как вывод из предыдущих двух страниц, как раз в центре находится мое «я». А кто ты? Вот ты себя поставил в центр. Ты можешь осуждать или уничижать. Ты себя поставил в центр. Он же не твой слуга, он Божий слуга. Кто ты, осуждающий чужого раба? Обратите внимание, мы никогда не думаем об этом. Мы не думаем о том, что мы себя ставим вместо Бога. Мы не думаем, что мы себя ставим в центр, когда мы высказываем суд или уничижение. Но как раз в этом и ловушка. Мы думаем, что мы говорим о другом. На самом деле мы себя поднимаем. В том и в другом случае. Я как-то был на Гавайях, смотрел, там была прозрачная вода, и наблюдал, как рыба себя ведет. Вот я взял, сцепил на крючок кусок мяса и опустил. И подплыли маленькие рыбки. Пытались его снять. Тут приплыли побольше рыбки. Они растолкали других и сами взяли за это мяско. А проблема-то в чем? Они драли за это мясо, но мясо на крючке. И те, и другие много не выиграли от того, что они быстрее съедят его. Вы понимаете, у нас есть искушение уничижать человека, который не такой, как я. Или осуждать, что он не такой, как я, и делает, и понимает не так, как я. Но при этом в ловушка. Я ставлю себя в центр. На место Бога. Описание говорит, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Мы должны быть похожи человеку, который согласился на распятие. Мы идем под крестом на место Голгофы. Это не то время, когда мы можем хвастаться или приподнимать себя, кого-то уничижать или кого-то осуждать. Мы под крестом идем на место казни. Это тот образ, который мы должны держать в своем сознании. И пока тело наше не будет преображено, мы должны помнить, что мы-то идем на место казни, под крестом. Или, как мы раньше говорили в предыдущих уроках, мы должны помнить, что мы стоим в одной и той же очереди. Как мы говорили, как за Велфором стоят. Стоят и такие, и праведные, и неправедные. И стоят те, которые чуть подвыпившие. И стоят и святые, и правильно одетые, и неправильно одетые. И проблема в том, что они стоят в одной и той же очереди. Зачем? За милостью. И от того, что сказать, знаете, я вот не такой, как он, пропустите меня вперед. Там не работает это. Мы все в очереди за милостью Божьей. Господь нас спасает по милости. Не на основании наших понятий, не на основании того, что мы и как делаем, но по милости своей и по любви. Поэтому мы не должны забывать это и не ставить себя в центр. Но когда мы осуждаем или уничижаем, возникает вопрос, кто ты, что ты себя поставил так высоко? Поэтому, братья и сестры, обратите на это внимание. Там крючок и в осуждении, и в уничижении есть крючок, на который мы можем пойматься. Как будто бы мы же об этом не думаем. Мы думаем, что мы за честь Божью сражаемся, но при этом попадаемся на этот крючок, поднимаем себя высоко в том и в другом случае. Следующий текст, который мы должны рассмотреть, Павел продолжает свои рассуждения на интересующий нас вопрос. Он говорит в 5 стихе, он говорит: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Мы, может быть, не согласимся осуждать, уничижать, какие вопросы важные, какие неважные, но совершенно очевидно, что в любом вопросе, который мы рассуждаем, есть те вещи, которые мы можем 100% согласиться. Вот в этом вопросе, в 5 стихе, совершенно очевидно следует, что есть вопросы, в которых мы имеем право, свободу поступать по удостоверению своего ума. Вы поступаете по удостоверению своего ума, я поступаю по удостоверению своего ума. То есть те вопросы, в которых есть у нас свобода. И мы можем поступать по удостоверению своего ума. Поэтому очень важно обратить внимание, Слово Божье говорит нам, что для верующих людей есть вопросы духовные, они важные. Но это вопросы второго плана. Это те вопросы, которые мы имеем свободу поступать так или по-другому. Мы имеем право поступать по удостоверению своего ума. Очень важно запомнить эту истину, потому что когда мы осваиваем, что нет таких вопросов, нас всегда каким-то образом задевает, возмущает, видимо, или как-то в душе, когда люди понимают по-другому. Когда люди что-то понимают по-другому, мы должны задать вопрос, тот ли это вопрос, по которому я могу иметь другое мнение, или тот вопрос, когда мы должны быть едины. Так вот, когда мы путаем эти вопросы, начинаются конфликты. И поскольку эти вопросы второстепенные, мы никогда не будем едины, если мы будем отстаивать одно мнение во второстепенных вопросах. Мы должны видеть разницу между вопросами, которых мы можем поступать по удостоверению своего ума, и теми вопросами, где мы должны быть едины. Павел здесь говорит, переходит от пищи, он переходит в другой пример. Такой же вопрос, как пищи, есть вопрос отношения к дням. И он говорит, что один отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. И обратите внимание, что то, что он говорит о пище, что можно поступать по удостоверению своего ума, и о днях отличать их для Господа или не отличать, это не просто вопросы незначительные, неважные. Нет. Это важные вопросы. Когда-то это были центральные вопросы, очень важные вопросы в Ветхом Завете. Почитайте Ветхий Завет и увидите, вот это ешь, это не ешь, это съешь, будешь нечистым. Были праздники, когда Господь говорит, отдайте мне субботы мои. И когда люди не праздновали субботы, Господь их наказывал. Это было обязательным, и когда люди пошли в субботу собирать манну, они не имели благословения Божьего. Вы пройдете через Ветхий Завет, и вы увидите, что наблюдение дней, праздников имело значение. Но теперь мы вступили в свободу. Мы когда говорили в 7 главе, мы имеем свободу во Христе поступать по плоти и по духу. Единственное, когда мы поступаем по плоти, мы умрем. Есть последствия, но свободу мы имеем. Раньше мы могли поступать только по плоти. Теперь мы имеем свободу. И в вопросе еды, в вопросе праздников есть у нас свобода. Теперь мы приближились к самому важному. И когда в Галатской церкви появились люди, которые говорили, что если вы не будете праздновать новомесячие, субботы, погибнете. И Павел говорит, это только тень. Это только тень будущих благ. Это только тень. Тело же во Христе. И когда вас интересует вопрос о дней, важности его, некоторые до сих пор настаивают на том, что субботу надо отмечать, и это очень важно. Но что Павел говорит? Вот если взять вот этот лист бумаги, здесь тексты Священного Писания. От него падает тень. По этой тени можно говорить, что из себя представляет этот предмет. Но если поставить Библию, от нее тоже падает тень. Но когда у нас есть в руках Библия, изучать тень бесполезно. Когда Библии не было бы, хотя бы как выглядит Божья книга, мы бы хотя бы радовались тени. Праздники, субботы – это была только тень, предсказание будущего. Мы теперь вошли в свободу, мы теперь знакомы со Христом. Нам открыто самое главное, что было скрыто в Боге, и во Христе открыто. Поэтому отпала необходимость законная следовать этим праздникам. И здесь Павел говорит, что теперь в результате того, что сделал для нас Христос, мы имеем свободу. Особенно в начале, сейчас мы, может быть, уже не спорим так о праздниках, Но в самом начале это был очень важный вопрос. В субботу или в воскресенье? В какой день собрание собирать? Праздновать тот праздник или не праздновать? Это были очень важные вопросы. Павел вводит этот принцип. Есть вопросы, в которых мы можем поступать по удостоверению своего ума. Теперь, братья и сестры, вы понимаете, что проблема наша заключается в чем? Сказав, что у нас есть вопросы, по которым мы можем поступать по удостоверению своего ума, как мы считаем правильным, мы тогда скажем, я с этим согласен, что есть важные вопросы и есть второстепенные вопросы. В второстепенных вопросах мы можем быть разные, но как отличить одно от другого? Как отличить? Сказать, в этом проблема. Я-то согласен, что во второстепенных вопросах можно поступать по-разному, но вот то, что он делает, и то, как он понимает, это явно не второстепенный вопрос. И если бы я сейчас подкинул пару вопросов, мы бы все оживились, сказали, нет, это вопрос очень важный. Это не второстепенный вопрос. Вы понимаете, что есть вопросы второстепенные, есть главные. Как отличить одно от другого? То и другое написано в Священном Писании. Есть некоторые тексты, в частности, я напомню, например, есть в Евангелии Иоанна написано так, Христос говорит, «Я, учитель, умыл вам ноги». Дальше что? «То и вы должны омывать ноги друг другу». Что нам в этой фразе не ясно? Но я не помню, когда последний раз мы вот так публично ноги мыли. Как-то мы решили, что этот вопрос, сказанный нам прямо, Господь сказал, если я, Господь, учитель, умыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу. Там нет вопроса, знак, не знак, власть, не власть. Там все вопросы ясны, все слова понятны. Вы должны омывать ноги друг друга. Никогда мы пересказываем иногда, то и вы должны делать то же самое. Нет, там не так. Вы должны мыть ноги друг другу. Но каким-то образом мы посчитали, что это вопрос второстепенный, хотя Господь так прямо нам сказал об этом. Каким-то мы принципом пользовались? Или я что-то неправильно понимаю? Но я не помню, когда мы последний раз публично ноги мыли. Как мы отличаем важные вопросы, в которых мы едины, от второстепенных? Первое, на что я хочу обратить внимание, что вопросы главные и второстепенные прежде всего определяются целью, к которой мы движемся. Об этом говорит Священное Писание, и об этом говорит обычная жизнь. В частности, например, если мы собираемся ехать в Австралию в следующем месяце, в октябре, 20 числа, что для нас главное, что для нас второстепенно? Мы скажем, что более важно, короткая юбка или длинная, красная или голубая, брюки или платье, сумка будет красная или белая. Что более важно, если мы едем в Австралию? Вы скажете, более важно, что? Билеты. Отель, где мы будем жить, что мы будем кушать. А потом уже идут приоритеты. Если мы едем в горы, здесь на грибы, мы собираемся провести день. И что мы должны решать? Как? Значит, должны быть туфли на каблуках или можно плоские? Должны быть юбка или брюки? Должен быть платок или фуражка или шляпа? Можно одеть блузочку или нужен пиджак или что? Если мы собираемся собирать грибы, мы понимаем, что там может быть дождь, болото. Ни о каких каблуках речь не идет. Одевается так, одевается в брюки, и одевается все. Если до сих пор кто-то в юбке ходит по грибы, вы не поняли, чего вы туда ходите. Ходят все в брюках, и ходят в сапогах, или в непромокаемой одежде, и голову покрывают. И прикрывает крепко, потому что всякие жуки на дереве там. И кроме того, одевает то, чтобы не промокнуть. Определенная одежда. Цель определяет, что во-первых, что во-вторых. Поэтому, смотрите, братья и сестры, мы иногда из-за того, что мы приходим в церковь каждый раз, видим друг друга, разные вопросы. А тот сказал, та сказала, они говорят, а эти говорят. И мы иногда теряем чувство направления. Что у нас самое главное? Павел, рассуждая о вопросе обрезания, о многих других вопросов. Он говорит так, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. И потом, ибо обрезание мы служащие Богу Духом. И так дальше. Но потом он концентрирует свое отношение к обрезанию, такое, берегитесь обрезания, он говорит, Павел. Но свое отношение негативное к этому вопросу он обосновывает целью, который он поставил для себя. Он говорит следующее, если дальше читать эту главу, Филиппийцам 3 глава, он говорит, но что для меня было преимуществом-то ради Христа, я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Конечная цель Павла – достигнуть воскресения мертвых. И он рассуждает, каким образом, как он должен мыслить, что он должен делать, чтобы он четко двигался к цели воскресения мертвых. И говорит, мне вникать в эти вопросы, обрезан, не обрезан, что я сделал, что не сделал, это никак не помогает мне двигаться к цели. Братья и сестры, мы должны задать себе вопрос. Мы приходим в церковь, мы чего приходим? Чтобы познать Господа, чтобы найтись в Нем, когда Господь явится. Когда явится, чтобы мы нашлись в Нем, когда явится Христос, жизнь ваша, и мы явимся в славе. Мы должны вот о чем думать. Когда Христос явится, я в Нем найдусь? Если я опираюсь на свою праведность, меня там не будет. А бабка Фрося, а она, смотри, вот она там будет. Какое мне дело до нее? Я могу ей сказать, слушай, бабушка, ты вот идешь этим путем, ты к воскресению не придешь. Вот по милости Божьей я иду этим путем, сказал и пошел дальше. Потому что если я буду останавливать и каждому объяснять, как он не так делает, как он не так идет, в конечном итоге, что Павел проповедует другим, сам остался недостойным. Мы должны уделять вопросам второстепенным столько времени, чтобы свой собственный духовный шаг не замедлить. У нас цель – найтись во Христе, достигнуть воскресения мертвых. Мы можем застрять во всех этих второстепенных вопросах, которые никак нам не помогают двигаться к главной цели. От того, что кто-то не так одет. Есть люди, которым, как говорится в народе, ты ему кол на голове тиши. Он не изменит свое поведение. И ничего он не изменит, только время на него потеряете. Но от того, что я буду слишком широко ходить, всех пытался переделать, и сам туда не попаду. Братья и сестры, цель наша определяет. Мы должны думать на каждом собрании, найдусь ли я в нем, когда явится, достигну ли я воскресения мертвых. И я выделяю все вопросы, которые помогают мне двигаться к этой цели, чтобы забыть все, все почитать щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Него, чтобы пережить силу воскресения не когда-то, уже сейчас, чтобы я изнутри менялся. Если у нас эта цель, и на самом деле эта цель, от этого человека, которого эта цель, вы не увидите много споров о второстепенных вопросах. Почему? Ему некуда. Ему некогда. Он двигается к цели. Поэтому, братья и сестры, все очень просто. Куда мы идем? Какая главная цель? Если мы хотим познать силу воскресения, достигнуть воскресения мертвых, найтись во Христе, по всем этим вопросам нужно говорить ровно столько, сколько необходимо, чтобы знать человеку, что, может быть, есть другой путь, но двигаться дальше. Итак, цель, к которой мы движемся, определяя, что есть главное, что есть второстепенное. Из-за того, что иногда у нас размыта цель, мы будем до бесконечности заниматься кто как одет. Не то, что это вопрос не важный. Я об этом готовлю специальную проповедь об этом. Но поскольку Господь Иисус Христос, Он шел к цели. И что Он говорил об одежде? Скажите, пожалуйста. Вы обратили внимание, по такому важному вопросу ничего не сказал. Ну почему? Сын Божий, Бог явился во плоти, а что Он говорил? В двух аспектах Он говорил. Очень важно, кажется, когда мы предстанем перед Богом, чтобы у нас была духовная одежда, которая покроет нашу наготу, чтобы мы были в этой правильной брачной одежде. Первое. И второе. Есть группа людей, которым очень нравится этот вопрос. Фарисеи любят ходить в длинных одеждах. Я не знаю, что это значит. Это два аспекта. Все. У Павла добавляет, что должны одеваться со стыдливостью, целомудренно. Есть это. Но сам Иисус Христос сказал очень мало в этом вопросе. И Он пошел дальше. У Него была цель дойти до Голгофы, умереть, не роптать, не отказаться от своей миссии, не остановиться, искупить род человеческий. Поэтому Ему некогда было обращать внимание на многие вопросы. Он четко шел к цели. Поэтому, братья и сестры, Давайте мы определимся, каждый для себя, какая у меня главная цель. Вот тот конфликт, который я себя втянул, он мне помогает познавать Христа? Он не помогает, что если я этот конфликт будет по-моему, я найдусь во Христе? Он мне помогает постигнуть воскресение мертвых, достигнуть воскресения и познать силу воскресения? Он мне помогает? Не помогает. Дальше надо идти, оставлять этот вопрос. Потому что как только мы начинаем много говорить, этот второстепенный вопрос становится главным. Итак, первое, цель определяет приоритеты. Следующий принцип, мы все не охватим, несколько таких как бы намеков на определение, основные принципы определения главного второстепенного. Обратите внимание, что в Священном Писании вопросы очень важные, они сказаны ясно и недвусмысленно, и повторены неоднократно, многократно. Бог многократно и многообразно говоривший в пророках, последние дни говорит Сыне. Все вопросы важные. Они повторяются многократно с разных точек зрения. В том, что, например, нужно освечить Бога. Много, что его славить, много сказано, бояться его, на, что освящение, что любовь, это очень важно, многократно, многообразно. Что, например, неправда – это грех, многократно, с разных сторон. Что измена супружеская – это грех, об этом сказано. Много других вопросов, которые имеют особое значение, они сказаны ясно, однозначно и многократно, и многообразно. Бог беспокоится о том, чтобы каждый, зависимо от нашей культуры, нашего формирования, образования, чтобы мы не пропустили главную истину. Посмотрите в Священном Писании. Как в Ветхом Завете, так и в Новом. Важные истины повторяются неоднократно, многократно. И когда Богу нужно что-то уточнить, чтобы было ясно, Бог не забывает, ему не надо помогать. Когда ему важно уточнить конкретно, он уточняет. Если в Ветхом Завете было важно рассказать Моисею, как будет выглядеть скиния, почитайте Описание. Вот такие веревочки, вот такой длины, вот такие камушки, вот такого цвета, вот так это будет делать. Там все оговорено, где, из чего и на каком месте. Все оговорено. И когда Бог не хочет оговорить для нас, оставляя для наше усмотрение, это не оговорено. Мы читаем, например, что Царство Божие подобно государю, который позвал рабов своих сосчитаться. И нашел одного, который был должен ему 10 тысяч талантов. И он ему простил. А тот пошел и стал душить своего товарища за 100 долларов. И тогда, написано, государь позвал его, говорит, я тебе этот громадный долг простил. Не надлежало ли и тебе сделать то же самое? Есть вопросы, где говорится прямо, но есть вопросы, которые нам оставляют на наше усмотрение. Есть определенный пример, Господь нам показывает. А потом мы должны догадаться. Есть вопросы, которые оставлены на нашу догадку. Но столько подсказок, что нужно быть совершенно глухим и слепым, чтобы не догадаться. Итак, обратите внимание, что важные вопросы, они повторяются неоднократно, многократно и многообразно. Важные вопросы, как вы заметили, это прежде всего, это те вопросы, которые связаны с нашей целью. Наша главная цель какая? Пройти этот путь, совершить служение, совершить это поприще, дойти и, чтобы жизнь наша не была потрачена напрасно, чтобы мы пришли к Господу, чтобы мы спаслись. Поэтому вопросы спасения – это самые главные вопросы. И все связано напрямую с познанием Господом и сутью нашего спасения – это самые главные вопросы. В частности, о Христе написано так. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Обратите внимание, что Марк суммирует, как если бы Христос ни о чем другом не проповедовал. Он проповедовал, все его проповеди были на одну тему. И эта тема «Евангелие, радостная весть Царства Божия». И говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Писание определяет, что в вопросе спасения очень важно. Есть радостная весть Царства Божьего. Царь этого царства принял решение. Это царство к нам приблизилось. Царь хочет открыть свой характер, что он нас любит. В нас есть возможность быть прощенными. Если мы покаемся, признаем себя грешниками, если мы изменим свое мнение о Боге и будем пребывать в вере, это самое главное. В другом месте Павел говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это главный вопрос. И все вопросы, связанные с нашим общением с Господом, нашим духовным ростом, с нашим пребыванием в вере, с нашим сознанием Евангелия и своей греховности и благодарности за милосердие Божие. Это важные вопросы. Все остальные вопросы периферийные, где мы можем поступать по удостоверению своего ума. Вот посмотрите, вопросы такие конкретно в Священном Писании даже перечислены такие вопросы. Это вопросы дней, праздников, что праздновать, что не праздновать. Нас иногда спрашивают, а вы почему воскресенье празднуете? Не написано, Рождество не написано. Не написано. Но мы это делаем по свободе. Почему? Потому что мы так решили. И с благодарностью Господу мы выделили праздники, нас никто не обязывает. Мы поступаем по удостоверению своего ума. Мы договорились делать это воскресенье. Господь от нас этого не требует. Есть определенные праздники. Это от нас не требуется. Это мы делаем по расположению своего ума. Так мы вместе согласились. Но если бы мы решили по-другому, это не имело существенного значения для Господа. Посмотрите, вопросы пищи. Они такие же вопросы. В вопросе праздников, субботы, обрядов. Все вопросы связаны с обрядом. В определенное время, определенный обряд, определенный символ, он имеет значение, он всем понятен. Проходит время, а нам этот символ непонятен. Вы помните этот странный символ, что невестка должна была в тесте сапог снять? Почитайте в Ветхом Завете. Ну вот придет сегодня, тесть сядет вот здесь, придет невестка, ему сапог снимет. Он скажет, что они? Что с ними? Нам непонятно, что это значит. И многое другая символика, которая когда-то была, она нам непонятна. И когда Господь говорил о том, что если я умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Но перед этим был разговор, кто из нас больше. Была традиция, что слуга ноги мыл. И поэтому Господь их научил. И мы сегодня говорим, просто поступаем по удостоверению своего ума. Мы чувствуем, что это тот вопрос, который мы можем просто поступать по уму. Ну, пришли бы вы в гости ко мне. Я бы положил тазик, снимайте носки, сейчас буду ноги мыть. Странно, это по-дружески можно сделать. И если бы мы всерьез это делали, ну почему это делали? Ходили без носков, носков не было. Ходили по пыльной дороге. Обычно это ноги были усталые. Вы пробовали когда-нибудь день походить по жаре, и когда вы в пыли и грязи ноги? Хочется их помыть, охладить. И когда вы их моете холодной водой, вы чувствуете прилив сил, вы отдыхаете. Это был Восток. В наше время мы просто по удостоверению своего ума говорим, что главная идея в чем? Чтобы мы не сильно поднимали себя высоко, а были готовы послужить. Вот и все. И мы по удостоверению своего ума говорим, что мы не моем ноги, хотя написано прямо, но к этому времени оно имело значение, в наше время это не имеет значения. Культура поменялась. И наш ум подсказывает, что мы не грешим, когда мы не делаем этого. Многие другие вопросы, которые для нас перестали быть понятными, мы их просто не делаем, мы поступаем по удостоверению своего ума. Вот смотрите, как Павел говорил. Он говорит, что я стремлюсь, забывая заднее, чтобы достигнуть воскресения мертвых. В конце он пишет, вот мое отношение к обрезанию. Вот каким образом я считаю, что обрезание не важно, потому что обрезание – это то, что я делаю. А я стремлюсь по чести высшего звания во Христе. Я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которую я заработаю через свои дела, но с той, которая по благодати во Христе. Я хочу достигнуть воскресения мертвых. Вот что определяет мое отношение к обрезанию. И в конце, дальше он читает, если 16 стих, 15-16 читать, «Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. В некоторых вопросах кто-то пошел дальше, и он готов определенным образом понимать, но кто еще не дошел до этого, не надо осуждать и не уничижать. Просто найти общий какой-то разговор, если это не касается доктринальных каких-то важных вопросов. Или дальше, например, обрезание – ничто. И не обрезание – ничто. Все в соблюдении заповедей Божьей. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, то спасешься. И есть важный вопрос, есть второстепенный. Но вот посмотрите внимание, здесь интересный пример из жизни апостола Павла. Легко так говорить, но сам апостол Павел, он поступал по свободе, и он поступал по удостоверению своего ума. В одном случае у него было одно отношение к обрезанию, в другом случае другое. Здесь очень важно обратить на этот принцип. внимание, потому что иногда мы в этих вопросах скажем, ну не надо подавать повод для соблазна. Поэтому ты должен сделать вот так и так. И получается следующее. Если нет обоюдного движения не уничижать и не осуждать, а есть только одна часть работы, а другая все время требует, это ни к чему доброму не приведет. Надо обязательно делать, чтобы не было соблазна. И при этом имеется в виду, определенная группа диктует другой группе. Нет взаимного движения навстречу. Посмотрите, как Павел действовал. В одном случае у него было отношение к обрезанию следующее. Имейте в виду, ни один вопрос, который мы обсуждаем, у нас спорным, он даже не приближается по своей значимости, по количеству текстов, по духовному значению к вопросу обрезания. Это был одних из важнейших вопросов Ветхого Завета. И вы найдете множество текстов. Но если кто-то сегодня, а есть люди, которые появились сейчас в христианской церкви, что это очень важно, без этого не спасешься, даже в наше время. Павел в определенное время, поскольку он понимал, что масса людей иудеев, они уверовали во Христа, но их понятие, что есть важное, что есть второстепенное, оно не настолько еще четко у них определено. Они не настолько легко отделяют одно от другого. Для многих обрезание осталось очень важным. Для многих пища стала очень важной. Для многих праздники. И Павел со своей стороны, будучи свободным, себя отчасти порабощал с тем, чтобы приобрести побольше. Но обратите внимание, у него было два принципа. В разное время он действовал по-разному. Смотрите, мы читаем в Деянии апостолов, что когда он нашел Тимофея, у которого мать была иудеянка, а отец был грек, написано, он взял Тимофея и обрезал, и взял его с собой. Он совершил над ним обрезание. Зачем? Он в это не верил. Зачем он это сделал? Потому что в то время была настолько масса людей, эти вопросы бесконечные отняли бы массу времени, многих людей бы запутали, и он идет навстречу, чтобы люди не смущались. Хотя сам убежден, что это не имеет особого значения. Потом дальше, в другом месте, когда он пришел к концу своей миссионерской деятельности, он приходит в Иерусалим, это его последний приход в Иерусалим, написано, он пришел, собрались апостолы, собрались пресвитеры Иерусалимской церкви, говорит, и когда он им рассказал, сколько людей уверовал, даже из язычников, из иудеев, вот видишь, брат, а все везде говорят, что ты закон не соблюдаешь, что уговариваешь иудеев нарушать заповеди, закон. И сами пресвитера верили, что отчасти этому надо держаться, нельзя так вести свободно, как Павел как бы проповедует. Но Павел говорит, да нет, это все неправда, все по-другому. И тогда что они ему предлагают? Это первая церковь. Он говорит, послушай, Павел, у нас есть 4 человека, которые взяли обет. Ты вот, говорит, посвяти себя, заплати жертву за них, и представь, и все увидят, что ты до сих пор исполняешь закон. Вот, братья, ну если вы находите, что это поможет миру здесь, в Иерусалиме, я так и сделаю. Он пошел, предстал с этими братьями, чисто согласно ветхозаветной традиции, заплатил за их жертву, все, что нужно было сделать. Но людям, которые искали повода, этого не было достаточно. И обратите внимание, что Павел со своей стороны, там, где нужно было, он шел навстречу людям. Он не ел того, что они считали неправильно. Он праздновал их праздники. Если надо обрезание, он обращал внимание на обрезание. Если надо было совершить какой-то обряд, чтобы люди не возмущались, он это делал. Но зачем эти вопросы дошли до определенной точки? До определенной точки, после которой Павел не мог далее продолжать это. И смотрите, что он пишет дальше. Уже у филиппийцам, где он говорит, моя цель достигнуть воскресения из мертвых, дошли до той точки, когда они увидели, что людям недостаточно, они будут диктовать одно за другим. Он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Он конкретно и прямо говорит об этом. Или смотрите, в Галатах. Проблема в Галатах заключалась в следующем. Пришли люди, которые стали смущать. Говорят, если вы не будете соблюдать вот эти и эти обряды, особенно обрезание, вы обязательно вы не спасетесь. Павел, который обрезал Тимофея. Павел, который по совету пресвитеров пошел на соблюдение этого обряда ветхозаветнего. Павел обращается к галатской церкви и говорит, как только то, что вы делаете по удостоверению своего ума, оно доходит до той точки, что вы его ставите себе в заслугу, здесь начинается проблема. Смотрите, что в Галатах он пишет. Итак, стойте в свободу, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Смотрите, как Павел поставил этот вопрос. Но он же сам Тимофея обрезал. Да, но мотив у него был другой, чтобы людей не возмущать. Эти же люди говорили, что если не обрезываетесь, у вас недостаточно святости и праведности. Он говорит, если вы обрезаетесь, и у вас мотив такой,
вам нет никакой пользы от Христа. Еще свидетельство всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имея ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вот его принцип. Обратите внимание, что он говорит, свидетельство всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Откуда у него эта идея взялась? Пока речь шла, чтобы идти навстречу, просто чтобы не обижать чувства друг друга, это одно дело. Когда поступали по удостоверению своего ума, чтобы был мир. Но когда люди ставят обрезанию или заслугам действий человеком до такой степени, что они рассчитывают, что они более праведны, подождите, здесь опасность. Как только то, что мы делаем, музыку правильно слушаем, одеваемся правильно, ходим правильно, кушаем правильно, нормально все. Но как только мы начинаем думать, что тот человек менее праведный, чем я, потому что он не делает то, что я делаю, здесь начинается закон. Потому что я прибавляю праведности своими собственными делами. А Павел говорит, как только вы сошли с этой очереди за милостью Божью, с этой очереди вышли и хотите заработать, вы вступаете под действие другого принципа. Вы теперь должны исполнить весь закон, все остальное должны заработать. Павел говорит, что невозможно принять благодать Христа и чуть-чуть добавить своими усилиями. Он говорит, только по благодати или только по закону. Невозможно то и другое вместе. Мы можем кушать, что хотим. Мы можем относиться к праздникам, как хотим, по удостоверению своего ума. Но как только мы поставим это себе в заслугу, начинается принцип. Мы отпадаем от благодати, мы остаемся без Христа. Вот почему опасно не уничижать и не осуждать. Потому что как только мы уничижаем или осуждаем, мы ставим себя в центр. И мы выводим себя за пределы благодати. Как раз об этом Павел говорит. С одной стороны, он обрезал Тимофея, с другой стороны, когда вопрос стали двигать слишком далеко, в его духовной значимости он сказал, нет, это уже опасно, остановитесь. Берегитесь псов, берегитесь обрезания. Так Павел пишет. И в нашем случае мы можем поступать по удостоверению своего ума, но мы должны бояться той точки, где начинается уничижение и осуждение. Потому что это та точка, когда мы уменяем себе в заслугу. То ли мы слишком высоко стоим, то ли мы слишком святые, а другие не такие. И мы незаметно ставим себя в центр и себе в заслугу делаем наше понимание, наши поступки, наш подход. Как только мы это делаем, мы выпадаем из принципа благодати. В этом опасность. Павел говорит, что мы можем поступать по удостоверению своего ума. Однако мотивы, стоящие за нашими поступками, должны быть правильными. Правильными в глазах Бога. Если мы считаем, что это наша заслуга, что мы чего-то не едим, и Бог видит это, и я заслужу больше, это неправильно. Если мы говорим об одежде, я вот одеваюсь прилично. Слушай, обрати внимание, оденься как-то поприличнее. Если вас услышал этот человек, приобрели. Но если не услышал, вы настаиваете и возмущаетесь, вот смотри, какая она какой. Это тот принцип начинается. Когда мы ставим себя в пример. Здесь опасность. Обратите внимание, что Павел здесь говорит. Кто различает дни для Господа, различает. И кто не различает дни для Господа, не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарить Бога. И кто не ест для Господа, не ест и благодарить Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Обратите внимание, что Павел здесь говорит. Одни считают, эти дни имеют значение для Господа. Говорит, Господи, я буду Тебя праздновать, каждую первую неделю я Тебе посвящаю. Хорошо? А другой, Господи, для меня все дни равные. Я буду каждый день посвящать благодарить Тебя. И это хорошо. Как может быть то и другое хорошо? То и другое хорошо. Если мы это делаем для Господа. Братья и сестры, здесь очень важно то, что мы делаем, почему мы это делаем. Действительно ли есть это убеждение? Один убежден, что можно есть все. Должно быть внутреннее убеждение. Если мы какие-то дни соблюдаем или не соблюдаем, но если мы это делаем от сердца для Господа, из благодарности, чтобы прославить Его имя, это наше понятие такое, мы это искренне делаем для Господа. Господь говорит, хорошо. Мы это не делаем в порядке заработка. Мы не делаем тем, что мы от этого святее делаем. Мы просто из благодарного сердца делаем для Господа. Господь говорит, хорошо. Тот и другой, который ест и который не ест, который празднует, который не празднует, тот и другой угоден Богу, если он это делает от души, как для Господа. Вот сегодня, например, у меня был такой живой пример. Пришел мой сын с работы, принес пирожное такое. Я говорю: папа, я тебе что-то принес. Ну, я попробовал, поблагодарил его. Я был рад. Он не должен был этого делать. Но от того, что моя дочь не принесла то же самое пирожное, от этого она не стала хуже. Она что-то другое делает. Обратите внимание, что он это сделал не по закону. Он это делал по велению своего сердца. И я ему благодарен. Но проблема где начинается? Моя сестра хуже, потому что папе она пирожное не принесла, как я принес. И я лучше, потому что я вот это. Вот здесь проблема. Как раз об этом Павел говорит. Наши вопросы, относящиеся к кругу второстепенных вопросов, не относятся к сути нашего спасения. Когда мы хотим своими усилиями что-то сделать и тем самым выделиться, кто ты, и мы поднимаем себя, это то, что неугодно, начинается закон. Но если мы от души делаем для Господа, смотрите, кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Что Павел хочет сказать? Вот этих вопросов, которые мы разные. Очень важно, чтобы мотивы были чистые. Мы это делаем почему, братья и сестры? Вот задайте, дайте вопрос. К чем вы выделяетесь? Другим не надо говорить. Сказать: я вот одеваюсь очень прилично, скромно, не так, как другие. Я, например, определенным образом отношусь к церкви, к служению. Я определенным образом отношусь к собраниям, праздникам. Не знаю, что угодно, что я вам выделяю. Не надо слух говорить. Задайте себе вопрос. Почему вы это делаете? Вы это делаете действительно от души? Как для своего отца, которого мы называем Ава Отче, папочка. Вы это делаете из благодарного сердца, как ребенок приносит пару камушек маме, говорит: мама, вот ты подержи, пока я поиграюсь. И мама или папа берут эти камушки, улыбаются, что ребенок доверяет эти камушки. Да не нужны они, ни папы, ни мамы эти камушки. Но само доверие ребенка очень важно. И вот здесь как раз очень важно, братья и сестры. Если мы одеваемся, как мы одеваемся, если у нас убеждение: Господи, я это делаю для Тебя, я бы мог сделать, я бы могла бы сделать совсем по-другому, но я в сердце мое чувствую, что я когда прихожу в церковь перед Тобой, ради Тебя, Господи, я это делаю. На самом ли деле так или нет, важно, чтобы было расположение сердца. И если человек оделся определенным образом, пришел в церковь, я лично убежден, что все-таки мы должны чувствовать понятие. Если кто-то придет в купальном костюме сюда, мы все поймем, ну, что-то не то с этим человеком, вызовем карету. Правда же? То есть понятие, что у нас должно, соответственно, должно внешний вид. И когда некоторые люди не понимают, им закон нужен, да. Но главное, вот когда мы делаем это, почему мы это делаем? Вот скажем, одни покрывают голову, другие не покрывают. Вот скажите: Господи, я это делаю для чего? Господи, я ради Тебя это делаю. Я уважаю своего мужа. Я хочу, чтобы видели мои дети, что я уважаю своего мужа. Я считаю, что он главой. Я подчеркиваю, я не стыжусь платок положить на голову, чтобы все видели. Они знают мою жизнь. Я готов прийти к церковь перед тобой. Я хочу твой принцип, который заложил ты в брак. Я хочу прославить. Действительно ли это желание? С другой стороны, кто-то приходит без платка. Скажите, пожалуйста, вы это действительно для Господа делаете? Или вы хотите кого-то достать? А вот я сделаю, а вот посмотрю, я знаю, вот это вот дедушка это обязательно придет ко мне. Вот когда он придет, я ему скажу. Это неправильно. Делаете ли вы это от души для Господа? Действительно ли есть власть? Есть некоторые женщины в платках и без платков. Но те и другие не уважают ни Господа, ни мужей. Но действительно ли, а я вот не одеваю, у меня внутри есть. На самом ли деле есть уважение к Божьему принципу, заложенному в семье? Действительно ли у вас уважение есть к вашему мужу, и ваши дети видят, и соседи? Действительно ли вы это делаете для Господа? Чтобы подчеркнуть, что я не внешне подчеркиваю. У меня в сердце, я принесла сердце кроткое, смиренное перед Господом. Я это делаю для Господа. Братья и сестры, вы можете так ответить себе? Как раз об этом речь. Что тот и другой должен иметь правильный мотив делать это во имя Господа, от души, как благодарность. Как раз об этом Павел говорит. И тогда, если мы занимаем этот принцип, потому что есть определенные вещи, мы делаем, чтобы друг друга подразнить. Это неправильно. Должно быть от души, как для Господа. И здесь Павел говорит, мы Господни, мы Его дети. И что мы живем, и что мы делаем, очень важно осознавать, что мы живем, и мы умираем. Мы умираем для Него. Мы Ему принадлежим. Обратите внимание, мы даже в разное время умираем. Сказать, если все было одинаково, все должны умереть в одно и то же время. Нет. Один раньше, другой позже. Но когда мы умираем, мы для Господа умираем. И принцип, который предлагает Павел, все, что мы делаем, словом или делом, делайте от души, как для Господа. Если у нас понятие, что мы делаем все, что мы делаем, как мы думаем, как мы понимаем, как мы относимся, мы это делаем от души для Господа. Мне кажется, печальная часть заключается в том, что очень часто мы не думаем об этом. Есть конкретные люди, которых мы хотим поставить на место, а должны думать о Господе. Если мы будем все сосредоточены на Господе, во второстепенных вопросах поступать по удостоверению своего ума, но во имя Господа и с благодарности Господу, чтобы прославить Господа, тогда все станет на свое место. Наши понятия могут быть разные, но очень важно, чтобы сердце было право пред Богом. Поэтому написано, что если сердце ваше не осуждает вас, то вы имеете дерзновение. Чего не попросите у Бога, Он даст вам. От этого зависит наша сила, наша позиция, действительно ли мы это для Господа делаем. Обратите внимание, различает для Господа, различает. Кто не отличает, для Господа. Мы живем и умираем для Господа. Есть ли у нас это понимание? В этом решение многих проблем. Итак, братья и сестры, вопрос очень простой. В вопросах второстепенных мы не должны ни осуждать, ни уничижать. Почему? Потому что этих конкретных братьев и сестер, которые мы хотим осудить или уничижить, Бог принял. Не на основании нашего мнения о них, но на основании жертвы своего Сына Иисуса Христа. И мы должны это помнить. И мы своими замечаниями ничего не добавим и не изменим. Мы должны, если хотим сказать, с кротостью и благоговением. Мы должны помнить, что наши братья и сестры не наши слуги. Они имеют Господа. И если надо сказать, Он им скажет. Наша задача – засвидетельствовать о своих убеждениях с кротостью и благоговением, при этом светить Господа в сердце своем. Есть вопросы второстепенные, где мы можем поступать по удостоверению своего ума. Важно не перепутать одно с другим. Важно помнить, что те вопросы, где мы должны быть едины, касающиеся нашего спасения, принципа своего, Евангелия, познания Господа, нашей цели, куда мы идем, это вопросы главные. По второстепенных вопросам мы можем поступать по удостоверению своего ума. Однако, поступая по удостоверению своего ума, мы должны все-таки помнить, что мы и наш ум принадлежит Господу. Наша жизнь и наши поступки должны иметь чистый мотив. Мы это делаем во имя Господа и с благодарности Господу, чтобы прославить Господа. Главное действовать по убеждению от сердца. Братья, так легко скрыть это. Да ничего, я ничего не имею в виду. Я вот от сердца. На самом деле в сердце ничего нет. Один в платке, в сердце ничего нет. Другой без платка нет ни в сердце ничего. Тот и другой не прав перед Богом. Здесь очень важно иметь внутреннее убеждение перед Богом, чтобы совесть не судила за то, что я говорю, понимаю и делаю. Я это делаю для Господа. И Господь видит мое сердце. Главное, все, что мы делаем, словом и делом, делать от души, как для Господа. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!